Глава 19. Венгерская хвосторога. 2 недели Гарри жил предстоящей встречей с Сириусом. Это было единственное светлое облачко на горизонте, который никогда не казался чернее. Потрясение от свалившегося, как снег на голову, участия в турнире слабело, уступая место страху перед близившейся опасностью. Первый тур надвигался неотвратимо. Он маячил впереди, как кошмарное чудовище, которого ни обойти, ни объехать. Гарри никогда так не нервничал, ни перед одним матчем, даже перед последним со слизеринцами, решающим судьбу кубка школы. Сейчас он вообще не мог думать ни о каком будущем. Казалось, вся его жизнь вела к тому, чтобы на первом туре и завершиться. Надо признаться, он не представлял себе, как Сириус поможет справиться с этим страхом. Ведь ему предстоит сразиться с трудной, опасной и неизвестной магией, да еще на глазах у сотен зрителей. Но встреча с другом хоть немного да приободрит. И Гарри ответил крестному, что будет в назначенное время ждать его в факультетской гостиной. Они долго обсуждали с Гермионой, как обезопасить встречу от случайных свидетелей. В худшем случае придется бросить пакет с начиненной навозом бомбой. Этого бы не хотелось. За бомбу Филч живьем кожу сдерет. Тем временем житья в стенах замка вовсе не стало. Рита Скитер опубликовала в «Пророке» статью о турнире 3 волшебников. Но о состязаниях там говорилось мало. Большую ее часть составляло красочное жизнеописание Гарри. Едва ли не половину первой страницы занимала его фотография. Фактически вся статья, продолжавшаяся на 2, 6 и 7 страницах, посвящена только ему. Имена чемпионов Шармбатона и Дурмстранга перевраны. О них сказано несколько слов в самом конце статьи, а имя Седрика вовсе не упоминалось. Статья появилась 10 дней назад, но стоило Гарри о ней вспомнить, ему хотелось провалиться сквозь землю. Рита Скитер такого понаписала, чего он не только в чулане, в жизни своей никогда не говорил. «Моя сила — это дар, унаследованный от родителей», — сообщала статья. Если бы мама с папой увидели меня сейчас, они бы очень мною гордились. Да, по ночам я все еще плачу, вспоминая о них, и не стыжусь в этом признаться. Я знаю, на турнире ничего со мной не случится, потому что родители смотрят на меня с небес. Рита Скитер не только превратила его в длинные нудные предложения, но еще опросила других хогвартсов, желая узнать их о нем мнение. В Хогвартсе Гарри встретил свою любовь. Его близкий друг Колин Криви говорит, что Гарри всюду появляется в обществе Гермионы Грейнджер, сногсшибательной красавицы Маглы, которая, как и Гарри, одна из самых блестящих студентов школы. С появлением статьи многие, главным образом слизеринцы, завидев Гарри, цитировали ее, отпуская оскорбительные шутки.
«Тебе дать, Поттер, носовой платок? Вдруг на трансфигурации разревешься? С каких это пар ты самый блестящий ученик школы? Разве это вы с Долгопупсом, основателей Хогвартса?»
«Гарри, привет!» — окликнул его чей-то голос. «Да, конечно!» — Гарри свернул в коридор и ответил оттуда. «С него хватит возможному обидчику. Все глаза выплакал. Пойду еще поплачу!» «Да что с тобой? Ты выронил перо!» Это была Чжоу Чанг. Гарри покраснел, нагнулся и поднял перо. «Прости!» — только и мог выговорить. «Удачи тебе во вторник. Надеюсь, ты прекрасно со всем справишься». Чжоу ушла. «Какой же я безмозглый дурак!» — подумал Гарри. «По голосу не узнал!» Гермионе тоже доставалось. Но она не отыгрывалась на невинных людях. Гарри восхищал ее поведение.
«Сногсшибательная красавица!»
— столкнувшись с Гермионой сразу после статьи Риты, взвизгнула Пенси Паркинсон.
«Мисс Бурундук!»
«Не обращай, Гарри, внимания!» — с достоинством произнесла Гермиона и, гордо подняв голову, будто не слыша, прошла мимо хихикающих девчонок. «Не обращай внимания, и все!» Но как он может не обращать внимания? Сообщив Гарри о наложенном на них наказании, Рон больше не сказал в тот вечер ни слова. У Гарри теплилась надежда, что все у них с Роном наладится, ведь они будут 2 часа вместе готовить препараты из крысиных мозгов, погружать их по распоряжению снега в соляной раствор. Но в тот день вышла статья Риты Скитер. И Рон, как видно, в который раз убедился, что Гарри только и делает, что гоняется за славой. Гермиона очень на них сердилась. Подходила то к одному, то к другому, стараясь помирить их. Гарри был непреклонен. Он заговорит с Роном, если тот поверит, что Гарри не бросал в кубок пергамент со своим именем, и попросит прощения за лжеца. «Он первый начал», — стоял на своем Гарри. «Пусть первый и подойдет». «Но тебе его не хватает», — теряла терпение Гермиона. «И я точно знаю, ему тоже без тебя плохо». «Мне его не хватает?» — возмутился Гарри. «Ничего подобного». Он говорил неправду. Гермиона была его самый верный друг, и он действительно ее любил. Но все-таки она не могла заменить Рона. С ней не повеселишься, все библиотека да библиотека. Он так и не постиг манящих чар. Наверное, в нем родилось какое-то стойкое внутреннее сопротивление. Гермиона объяснила, что в таких случаях помогает только знание теории, поэтому в обеденный перерыв они не выходили из библиотеки. Виктор Крам тоже проводил за книгами много времени. Его-то что сюда гонит? Изучает чего? Или готовится к первому туру? Гермиона часто жаловалась, что Крам постоянно торчит в библиотеке. Нет, Крам ей не докучал, но из-за книжных полок за ним вечно подглядывали хихикающие девчонки, и это мешало сосредоточиться. «Чего они в нем нашли? Красивым его не назовешь», — возмущалась она, глядя на носатый профиль Крама. «Он знаменитость. Вот девчонки и бегают за ним. Они бы и не взглянули на него, если бы он не владел этим приемом, финтом Вонки». «Не Вонки, а Вронски», — буркнул Гарри. Его не просто коробило, когда не так произносились термины квиддича. Он представил себе, что бы почувствовал Рон, услышав он из уст Гермионы финт Вонки. Странно, когда чего-то страшишься и отдал бы все, лишь бы замедлить время, оно, наоборот, мчится, как сумасшедшее. Дни перед первым туром летели так, словно кто заговорил стрелки часов, и они стали бежать с удвоенной скоростью. Куда Гарри не шел, страх преследовал его так же, как ехидные замечания, вызванные статьей Риты Скиттер. В субботу, накануне первого тура, ученикам, начиная с третьего курса, позволили пойти в Хогсмид. По мнению Гермионы, Гарри не мешало бы немного развеяться. Долго его уговаривать не пришлось. — А как же Рон? — спросил Гарри. — Может, ты хочешь пойти с ним? Гермиона слегка покраснела. — Я подумала, мы могли бы с ним встретиться в трех метлах. — Ни за что! — наотрез отказался Гарри. — Но это глупо! — Я пойду, но встречаться с Роном не буду. Надену мантию-невидимку. — Ладно, как хочешь, — обреченно вздохнула Гермиона. — Когда ты в мантии, с тобой неудобно разговаривать. Не поймешь, на тебя я смотрю или куда-то мимо. В спальне Гарри натянул мантию-невидимку, спустился в холл, и они вместе с Гермионой отправились в Хогсмид. Как славно в мантии! Мимо проходят ученики, у многих приколот значок «Поддержим Седрика», но Гарри никто не видит и никаких насмешливых шуточек. «Зато все теперь пялятся на меня», — нахмурилась Гермиона. Они только что вышли из сладкого королевства и жевали шоколадки со сливочной начинкой. «Думают, я сама с собой говорю». «А ты старайся не так сильно шевелить губами». «Сними, пожалуйста, ненадолго мантию. Здесь никто не станет к тебе приставать». «Да, а ты оглянись». Из трех метел как раз вышли Рита Скиттер и ее фотограф. Приглушенно переговариваясь, они прошли мимо Гермионы, не удостоив ее взглядом. Гарри пришлось вжаться в стену магазина, чтобы Рита не задела его сумочкой из крокодиловой кожи. Наконец парочка удалилась. «Она остановилась в деревне. Держу пари, приехала посмотреть первый тур», — сказал Гарри, и ледяная волна страха окатила его. Но он о своем страхе и словом не обмолвился. Они с Гермионой вообще мало говорили о предстоящем туре. У Гарри было такое чувство, что Гермиона даже думать об этом не хочет. «Она ушла», — Гермиона смотрела сквозь Гарри в конец Хай-стрит. «Пойдем в три метлы выпьем сливочного пива. Мне что-то холодно». «Не бойся, не будешь говорить с Роном», — с раздражением закончила она, правильно истолковав молчание Гарри. В трех метлах посетителей было полно. Главным образом ученики Хогвартса, наслаждавшиеся субботней послеполуденной свободой. Но был еще разный волшебный народец. В других местах ничего подобного не встретишь. Хоксмит — единственная в Англии деревня, населенная только волшебниками. Этакая земля, обетованная для существ вроде каргуней, которые не ахти какие специалисты по части переодевания, не то что колдуны и ведьмы, умеющие переодеться под магло. Как трудно передвигаться в мантии невидимки. Не дай бог на кого наступить. Возникнут всякие неудобные вопросы. Гермиона покупала пиво, а Гарри медленно продвигался вдоль стены к пустому столику в самом углу. По пути он заметил Рона, сидевшего с близнецами, и Ли Джорданом. Победив желание дать бывшему другу хороший подзатыльник, он, наконец, добрался до стола и сел. Минуту спустя подошла Гермиона и сунула ему под мантию банку со сливочным пивом. «Идиотский у меня вид. Сижу тут совсем одна. Хорошо, что взяла с собой, чем себя занять». Она достала блокнот со списком участников Гавне. Коротенький список возглавляли имена Гарри и Рона. Казалось, прошла целая вечность с того времени, когда они вместе с Роном сочиняли предсказания, а Гермиона назначила одного казначеем, другого секретарем.
«Может, удастся вовлечь в ассоциацию кого-нибудь из местных?» — мечтательно протянула Гермиона, оглядывая бар.
«Может». Гарри отпил прямо из банки несколько глотков.
«Когда ты, Гермиона, выбросишь из головы эту затею с ассоциацией? Когда домовые эльфы будут получать приличную зарплату, и условия их труда изменятся к лучшему», — прошипела Гермиона, едва шевеля губами. «По-моему, пора переходить к более активным действиям. Ты не знаешь, как попасть в кухонные помещения замка?»
«Не имею понятия. Спроси у Фреда и Джорджа». Гермиона погрузилась в размышления, а Гарри, потягивая пиво, разглядывал посетителей. Вид у всех был довольный и веселый. Эрни Макмиллан и Ханна Аббот обменивались фантиками от шоколадных лягушек. У обоих на мантии зеленели значки «Поддержим Седрика». Подальше у двери сидела Чужоу с друзьями из Когтеврана. У нее на груди значка не было. Это слегка подняло дух. Оказаться бы одним из этих счастливчиков. Сидел бы сейчас с друзьями, разговаривал, смеялся. Ни о чем не думал, кроме домашних заданий. Не выскочи его имя из кубка, разве пришел бы он сюда в мантии невидимки? Рядом был бы Рон. С азартом бы обсуждали втроем, как трудно придется чемпионам во вторник. Ожидает ли их смертельная опасность? Как бы он жаждал со стороны смотреть состязания в качестве зрителя? Вместе со всеми болеть за Седрика, сидя на трибуне, в безопасности. Интересно, как себя чувствуют другие чемпионы? Седрик все время окружен поклонниками. Кажется, нервничает, но и взволнован. В коридорах иногда видел Флер де Лакур, как всегда надменную и невозмутимую. Крам же безвылазно сидел в библиотеке и корпел над книгами. Гарри подумал о Сириусе, и тугой узел в груди немного ослаб. Ровно через полсуток они встретятся у камина в гостиной, если, конечно, все пойдет как надо, вопреки сложившемуся за последнее время ходу событий.
— Смотри, Хагрид,
— сказала Гермиона. Над головами сидящих появилась густая копна волос. Слава богу, лесничий смыл с нее деготь. Как это они сразу его не заметили? Гарри осторожно встал во весь рост. Лесничий сидел с Грюмом и, должно быть, тихонько о чем-то беседовал с ним, наклонившись пониже. Как обычно, перед ним стояла здоровенная кружка. Грозный глаз попивал из своей фляжки. Миловидная хозяйка трех метел, мадам Розмерта, собирала со столов бокалы и неодобрительно поглядывала на фляжку и ее обладателя. Очевидно, сочла это оскорблением для своего крюшона. Но Гарри знал, в чем дело. На последнем уроке учитель защиты от темных искусств сказал, что предпочитает есть и пить из своей посуды пищу собственного приготовления. Темным силам ничего не стоит отравить незащищенную заклинанием кружку или тарелку. Хагрид с Грюмом встали и пошли к выходу. Гарри помахал им, забыв, что на нем мантия-невидимка. Грюм, однако, остановился, поворотив волшебный глаз в тот угол, где сидела Гермиона. Похлопал Хагрида пониже лопаток, до плеча не дотягивался, что-то шепнул, и оба направились к столику Гермионы.
«Как дела?» — гаркнул Хагрид.
«Привет, Хагрид, хорошо», — улыбнулась девочка.
Грюм, хромая, обогнул стол и наклонился. Его что, заинтересовал блокнот со списком участников говне? Но Гарри ошибся.
«Превосходная мантия, Поттер!»
— прохрипел Грюм. Гарри от изумления только что не упал со стула. Лицо Грюма было совсем рядом, и рваная ноздря была отчетливо заметна. Грюм усмехнулся.
— Ваш глаз? То есть вы...
— Да. Что-что. А мантию-невидимку он видит насквозь. И скажу тебе, иногда это очень полезно.
Хагрид тоже наклонился, как будто хотел заглянуть в блокнот, а сам прошептал Гарри.
— Приходи сегодня в полночь ко мне в хижину. Надень эту мантию.
Хагрид выпрямился и прогудел.
— Рад был свидеться, Гермиона!
Подмигнул и зашагал к двери. Грюм поковылял за ним.
— Почему он хочет встретиться со мной в полночь? — удивился Гарри. — В полночь? — испуганно переспросила Гермиона. — Что он такое придумал? Следует ли тебе идти?
Гермиона огляделась кругом и тихо шепнула.
— Ты можешь опоздать на встречу с Сириусом!
Гермиона, конечно, права. Она предложила послать к лесничему Буклю с запиской, объяснить, что этой ночью он никак не может прийти, если Букля его простила и согласится лететь. Но Гарри решил пойти. Задерживаться не будет, только туда и обратно. Очень уж интересно, зачем Хагрид его позвал. Он никогда не приглашал его в гости так поздно. В половине двенадцатого Гарри, сидевший в гостиной, сделал вид, что устал, и пошел в спальню. Натянул мантию-невидимку и на цыпочках спустился вниз. В гостиной еще было несколько человек. Братья Криви где-то раздобыли пакет со значками «Поддержим Седрика» и пытались переколдовать эти слова в «Поддержим Гарри Поттера». Но их старания не увенчались успехом. Значки на «Поттер-смердяк» заклинило. Гарри неслышно подошел к портретному проему, минуту подождал, не спуская с часов глаз. Гермиона, следуя уговору, открыла проем снаружи, назвав полной даме пароль. Гарри выскользнул на площадку, шепнул ей «спасибо» и побежал вниз. На улице было темно, хоть глаз выколи. В хижине лесничего маячил огонек. Гарри на него и пошел. Внутри огромной кареты «Шарм Батона» тоже горели огни. Оттуда донесся голос мадам Максим. Гарри постучал в дверь хижины.
— Это ты, Гарри?
Хагрид отворил дверь и огляделся по сторонам.
— Да, я.
Гарри проскользнул внутрь и стянул с головы мантию.
— Что случилось?
— Есть мне что-то показать.
Хагрид пребывал в необычайном волнении. В петлице у него была гвоздика, похожая на огромный артишок. Хагрид больше не употреблял для волос деготь, но, несомненно, пытался сегодня причесаться. В волосах у него застряло несколько зубцов от расчески.
— Что показать?
— подозрительно спросил Гарри. — Может, соплохвосты снесли яйца? Или Хагрида опять угораздило купить у заезжего торговца гигантского трехглавого пса?
— Идем со мной. Накинь мантию, веди себя тихо-тихо. Клыка не возьмем. Он это не любит.
— Послушай, Хагрид, я ненадолго. В час ночи мне нужно быть в замке.
Но Хагрид не слушал, открыл дверь и шагнул во тьму ночи. Гарри пошел за ним. К его удивлению, лесничий повел его к шарм-батонской карете.
— Зачем, Хагрид?
— Лесничий поднес палец к губам и трижды постучал в дверцу кареты, украшенную скрещенными золотыми волшебными палочками. Им открыла сама мадам Максим в накинутой на плечи шелковой шали. Увидев гостя, она улыбнулась.
— Что, Хагрид, уже пора?
— улыбнулась она.
— Бом-свар!
— поздоровался Хагрид и, не спускаясь великанши восхищенных глаз, помог ей спуститься по золотым ступенькам. Мадам Максим закрыла за собой дверь. Хагрид предложил ей руку, и они пошли вдоль изгороди, за которой паслись гигантские крылатые кони. Совершенно сбитый с толку, Гарри бежал за ними, боясь отстать.
— Он что, хочет ему показать мадам Максим? Как будто Гарри раньше ее не видел. Поди, не заметь такую даму. Но и мадам Максим была не меньше заинтригована. — Куда вы меня ведете, Хагрид? — игриво поинтересовалась его спутница.
— Вам понравится, — прямолинейно заявил он. — Не сомневайтесь. Но о том, что увидите, молчок. Вам это знать еще рано.
— Конечно, конечно, — заверила его мадам Максим, взмахнув длинными черными ресницами. И парочка продолжила путь. Гарри все сильнее злился, стараясь угнаться за ними, каждую минуту смотрел на часы. Опять, видно, безмозглый Хагрид затеял какой-то бред, так и навстречу с Сириусом опоздать недолго. Если они через 5 минут не придут на место, он повернет обратно и помчится в замок, а Хагрид пусть наслаждается лунной прогулкой наедине с мадам Максим. Шли по опушке леса, описывая дугу, пока озеро и замок не скрылись из виду.
Неожиданно послышались громкие голоса людей и сразу же свирепый душераздирающий рев.
Хагрид повел мадам Максим вокруг отдельно стоявшей купы деревьев. Гарри поспешил за ними. На какую-то долю секунды ему почудились яркие костры, вокруг них сновали люди. И тут у Гарри отвалилась челюсть.
Драконы. По загону, огражденному крепкими брусьями, ходили на задних лапах 4 огромных злобного вида дракона, издавая громоподобный рык. Из клыкастых пастей вырывались в темное небо на высоте 20 метров яркие языки пламени. Серебристо-голубой с длинными острыми рогами скалился на волшебников и щелкал зубами. Зеленый, покрытый гладкой чешуей, извивался и топал могучими задними лапами. У красного шею украшала бахрома из тонких золотых пик. Он выдыхал огонь в виде огромных грибов. Был еще гигантский черный, больше других похожий на ящера. Он находился совсем рядом. Не менее 30 волшебников, 7 или 8 на каждого дракона, старались утихомирить их, крепко держа в руках цепи, прикрепленные к толстым кожаным ремням, опоясывающим шеи и лапы драконов. Задрав голову, Гарри, как завороженный, смотрел в глаза черного дракона. Зрачки у него были вертикальные, как у кошки, и выпучены не то от страха, не то от гнева. Чудище изрыгало жуткие леденящие кровь вопли.
— Назад, Хагрид! — крикнул волшебник у забора, натягивая цепь. — Сам знаешь, они стреляют огнем на расстояние 7 метров, а это хвосторога на все 15!
— Какая красавица! — ласково проговорил Хагрид.
— Не то слово! — крикнул один волшебник. — На счет 3! Усыпляющее заклятие!
Все драконоводы вынули волшебные палочки.
— Отключись!
— крикнули они, и из палочек огненной ракеты вылетело усыпляющее заклятие, осыпав звездным дождем чешуйчатые бока драконов. Ближайший к Гарри дракон опасно заколыхался на задних лапах, пасть раскрылась в беззвучном рыке, пламя из ноздрей больше не вырывалось, хотя дым все еще валил.
Очень медленно дракон повалился на землю, несколько тонн мышц и чешуи, и упал с таким стуком, что содрогнулись деревья.
Гарри мог бы в этом поклясться. Драконоводы опустили палочки и подошли к поверженным подопечным. Затянули потуже цепи и, торопясь, привязали к чугунным прутьям, вбитым глубоко в землю, с помощью палочек.
— Хотите взглянуть поближе? — обратился переполненный чувствами Хагрид к мадам Максим.
Они подошли к самому забору, а за ними и Гарри. Волшебник, предупредивший Хагрида об опасности, повернулся, и Гарри сразу узнал Чарльза Уизли.
— Ну как, Хагрид?
— начал еще не отдышавшись Чарльз. Они скоро придут в себя. Мы их в дорогу усыпили снотворным, думали, им лучше проснуться глубокой ночью, когда темно и тихо. А видишь, что получилось? Они очень недовольны.
— Какие у вас здесь породы?
Хагрид смотрел на черного дракона с трепетной нежностью, почти с благоговением. Глаза у спящего дракона полуоткрыты. Из-под темного сморщенного века поблескивает желтая полоска.
— Это самка венгерского хвосторога, — сказал Чарльз. — Вон тот,
Валийский зеленый обыкновенный. Тот, что поменьше, синевато-серый. Шведский тупорылый. А красный — китайский огненный шар.
Чарли огляделся по сторонам. Мадам Максим шла вдоль изгороди, разглядывая спящих драконов.
— Не знал, что ты ее приведешь, — нахмурился он. — Чемпионам не положено знать, что им предстоит. А она, конечно же, своему расскажет.
— Просто подумал. Ей будет приятно взглянуть.
Не отрывая от драконов восхищенного взгляда, простодушно ответил Хагрид.
— Романтическая прогулка?
— Чарли покачал головой.
— Значит, четыре. На каждого по одному дракону. А что они будут с ними делать? Сражаться?
Кажется, просто пройдут мимо. Мы будем все время рядом. Если ситуация станет опасной, заклятие уничтожения наготове. Организаторам понадобились почему-то драконихи на сетке. Понятия не имею почему. Могу только сказать, не завидую тому, кто вытянет хвосторогу. Она сзади так же опасна, как и спереди. Взгляни сам.
И Чарли махнул на хвост, вдоль которого бежал частокол длинных цвета бронзы шипов. Пятеро служителей из команды Чарли поднесли в огромном решете на одеяле несколько крупных гранитно-серых яиц и осторожно поставили его под самым боком драконихи. У Хагрида из грудей исторгся вожделенный вопль.
«Они все у меня сосчитаны», — жестко сказал Чарли и прибавил. «А как там Гарри?»
«Прекрасно!»
— Хагрид все еще пожирал глазами драконьи яйца.
«Надеюсь, после встречи с этой командой он будет в том же самочувствии», — мрачно проговорил Чарли. «Я не решился рассказать матушке, что Гарри ждет в первом туре. Она и так только что не расплакалась. Как они могли включить его в этот турнир? Он еще совсем маленький. Я думала, в школе он в безопасности. Думала, возрастное ограничение будет соблюдено», — передразнил он голос миссис Уизли. Она обливалась слезами, когда читала эту статью в «Пророке». «Он все еще плачет по своим родителям, бедняжка, я этого не знала».
С Гарри было достаточно.
В обществе четырех драконов и мадам Максим Хагрид его не хватится.
Он неслышно развернулся и побежал вдоль опушки к замку. Теперь ясно, что ему предстоит. К лучшему или нет, что он узнал про драконов. Наверное, все-таки к лучшему. Во всяком случае, первая волна страха схлынула. А что с ним было бы, если бы во вторник он увидел этих драконов впервые? Да просто упал бы в обморок в присутствии всей школы. Может, еще все обойдется? Он все-таки вооружен волшебной палочкой. Но что такое палочка против огромного, чешуйчатого, огнедышащего дракона, вооруженного острыми пиками? Всего-навсего тонюсенькая дудочка. Как пройти мимо него, да еще перед зрителями, как?
До встречи с Сириусом у камина в гостиной оставалось четверть часа. Ему как никогда надо поговорить с кем-нибудь. Гарри побежал и неожиданно столкнулся с кем-то, упал навзничь, очки съехали в сторону, он едва успел плотнее завернуться в мантию, как чей-то голос совсем рядом воскликнул.
— Кто здесь?
Гарри замер и вгляделся в очертания волшебника. Того выдала бородка. Это был профессор Каркаров.
«Кто здесь?»
— опять повторил Каркаров, озираясь по сторонам. Гарри лежал, не шелохнувшись. Прошла минута. Каркаров, видно, решил, что столкнулся с каким-то зверем, может, с собакой, потому что поглядел вниз, и, не заметив ничего подозрительного, крадучись, двинулся на голоса к загону с драконами. Гарри очень осторожно поднялся на ноги и опять пустился бегом к замку. Нет никаких сомнений, что делает в лесу Каркаров в такую пору. Тайком покинул корабль. Вдруг удастся узнать, что предстоит его чемпиону. Возможно, даже выследил Хагрида с мадам Максим, когда те шли вдоль кромки леса, их трудно не заметить. Осталось пойти на их голоса, и он тоже проникнет в тайну драконов. Значит, во вторник один только Седрик встретится с неизвестной опасностью. Дойдя до замка, Гарри проскользнул в парадные двери и поднялся по мраморной лестнице. Он сильно запыхался, но хода не сбавил. До встречи у камина осталось всего 5 минут. Полная дама дремала на своем холсте.
«Чепуха!» — крикнул он.
«Верно.
— сонно буркнула, не разлепляя глаз, дама и пустила Гарри в гостиную. Там было пусто, ничем недозволенным не пахло. Значит, удалось обойтись без навозной бомбы. Гарри скинул мантию-невидимку и рухнул в кресло рядом с камином. В гостиной царил полумрак, освещало ее только пламя. На одном из столов россыпь значков в поддержку Седрика переливалась зелеными отблесками. На них горели буквы «Настоящий Поттер-смердяк». Так кончились добрые намерения братьев Криви. Гарри перевел взгляд на камин и чуть не упал с кресла. В камине среди языков пламени торчала голова Сириуса. Хорошо Гарри видел подобное на кухне Уизли. Там в огне очага торчала голова мистера Диггори, не то перепугался бы до смерти. А так его лицо впервые за несколько дней озарила улыбка. Гарри вскочил с кресла и присел на корточки у камина. — Ну как ты, Сириус? Сириус очень изменился. Когда они прощались, лицо его было худое и изможденное. На лоб и плечи падали спутанные черные космы. Теперь волосы коротко стрижены и чистые, лицо округлилось, помолодело. Он стал походить на единственную фотографию, которая была у Гарри. Сириус на свадьбе Поттеров. — Про меня не будем. Как ты? — Я... Гарри хотел было сказать «хорошо», но не смог. Его как прорвало. Он говорил обо всем. Никто не верит, что он не по собственной прихоти стал участником турнира. Рита Скитер наплела о нем с 3 короба в пророке, и теперь, куда бы он ни пошел, его осыпают градом насмешек. А главное, ему не поверил лучший друг, позавидовал его славе. И вот только что Хагрид показал мне драконов, наше задание во вторник — это погибель! В отчаянии закончил он. Сириус со страданием смотрел на Гарри. Глаза у него все еще не утратили мертвого, загнанного выражения, подаренного Азкабаном. Дав крестнику выговориться до конца, он начал. «С драконами справиться просто. Объясню через минуту. У меня совсем мало времени. Я проник в дом незнакомых волшебников, воспользовался их камином, но хозяева могут вернуться в любую минуту, а надо кое о чем предупредить тебя».
«Предупредить?»
Душа у Гарри ушла в пятки. «Что может быть страшнее драконов?»
«Каркаров был пожиратель смерти. Ты ведь знаешь, что это такое?»
«Кто? Каркаров?»
«Он сидел со мной в Азкабане, но его выпустили. Даю голову на отсечение, Дамблдор потому и пригласил в этом году в Хогвартс мракоборца Грюма, чтобы он глаз с него не спускал. Грюм раскрыл Каркарова, и того отправили в Азкабан».
«А потом что, выпустили?»
— медленно проговорил Гарри. Казалось, его мозг не справлялся с потоком информации.
«Почему?»
«Он пошел на сделку с Министерством магии». Сириус нахмурился. «Сказал, что раскаивается и готов назвать несколько имен. Многие оказались в Азкабане по его милости. Там его ненавидят, я это знаю. С тех пор он преподает в Дурмстранге, учит своих учеников темным искусствам, так что будь осторожен с его чемпионом».
«Буду. Так ты думаешь, это Каркаров бросил мое имя в кубок? Но тогда он классный актер».
Он взбеленился, услыхав, что будет четвертый участник. Требовал, чтобы еще раз зажгли кубок.
Да, его актерский талант известен. Удалось же ему убедить министерство в искреннем раскаянии. И еще все это время я внимательно следил за публикациями в «Пророке».
«Не только ты, но и весь волшебный мир», — тяжело вздохнул Гарри.
Читая в прошлом месяце статью этой Скитер, я сквозь строчки узнал, что перед приездом в Хогвартс Грюм подвергся ночному нападению. «Знаю, она пишет, что это его очередной бред», — поспешно прибавил Сириус, видя, что Гарри хочет возразить. «Но я так не думаю. Кому-то нежелательно его присутствие в Хогвартсе. Оно может мешать. Но никого это не насторожило. Ведь Грюму всюду мерещатся происки врагов. Нет, ему не мерещится. Грюм был лучший мракоборец в министерстве».
«Так ты думаешь, это Каркаров хочет меня убить? Но почему?»
Сириус немного помедлил.
«До меня доходят тревожные слухи. В последнее время пожиратели смерти очень оживились. Подтверждение этому — чемпионат мира по квиддичу. Кто-то послал в небо черную метку. И еще. Ты слышал об исчезновении одной ведьмы из министерства?»
«Берты Джоркинс?»
«Да. Она пропала где-то в Албании. По слухам, именно там находится последнее убежище Волан-де-Морта. А ведь она знала, что готовится турнир трех волшебников.
Да, но вряд ли она вдруг взяла и отправилась прямо к Волан-де-Морту.
Я хорошо знаю Берту. Мы учились в Хогвартсе примерно в одно время. Берта на несколько лет старше меня. Она круглая дура, любопытная и безмозглая. Недурное сочетание, правда? Ее проще простого заманить в ловушку.
Вот как Волан-де-Морт мог узнать про турнир. Ты считаешь, Каркаров исполняет его приказ?
Не знаю. Каркаров, похоже, человек, который мог бы снова перекинуться к Волан-де-Морту, но при одном условии. Если у того опять будут сила и влияние. Но кто бы ни подложил в кубок твое имя, у него были на то причины. По-моему, турнир — самый подходящий способ уничтожить тебя и списать все на несчастный случай.
«Хороший план», — содрогнулся Гарри.
«Драконы свое дело сделают, а убийцы окажутся ни при чем. Против драконов есть оружие».
Сириус говорил теперь очень быстро.
«Усыпляющее заклятие не применяй. Драконы очень сильны, их волшебная мощь огромна. Одному волшебнику не справиться, нужно одновременное заклятие нескольких волшебников».
«Знаю, видел собственными глазами».
«Но ты можешь справиться с драконом один. Есть простое заклятие. Все, что требуется...»
Но Гарри взмахом руки остановил его. Сердце забилось так, словно хотело выскочить. С винтовой лестницы донеслись шаги. «Уходи!» — шепнул он Сириусу. «Сейчас же уходи! Кто-то сюда идет!»
Гарри вскочил на ноги, загородив камин.
«Не дай бог, кто увидит голову Сириуса! Такой будет шум! Допросы! Где он сейчас?»
Позади раздался легкий хлопок. Сириус исчез. Гарри смотрел на площадку винтовой лестницы. Кому приспичило разгуливать в час ночи? Из-за этого идиота Сириус не успел сказать, как пройти мимо дракона. Им оказался Рон в своей клетчатой пижаме, из которой он давно вырос. Увидев в гостиной Гарри, Рон прирос к полу и огляделся.
— Ты с кем разговаривал? — спросил он. — А тебе какое дело? Что ты по ночам бродишь? Я просто подумал, где ты. Ну, ладно, пойду спать.
— Ты шпионишь за мной! — крикнул Гарри.
Он понимал, Рон не знает, что наделал, что не хотел этого. Но какое это имело значение?
Гарри закусил у дела и ненавидел Рона всеми фибрами души, от рыжей макушки до голых лодыжек, торчащих из пижамных штанов.
— Прости, пожалуйста! Лицо Рона залилось гневным румянцем. — Как это я не подумал, что тебе сейчас нельзя волноваться? Не буду больше мешать. Готовься к следующему интервью.
Гарри схватил со стола значок, над которым потрудились братья Криви, и запустил им в Рона. Значок угодил прямо в лоб и упал на пол.
— Это тебе на память. Надень его во вторник. Глядишь, еще и шрам на лбу появится. Ты ведь о нем мечтаешь?
И Гарри пошел через гостиную к лестнице. Он ожидал, что бывший друг остановит его, с радостью получил бы тумака. Но Рон стоял и молчал в своей нелепой пижаме. Гарри промчался мимо него, бросился в спальню на кровать и долго еще полыхал от злости. Он не слыхал, когда Рон вернулся. Первое задание. В воскресенье утром он одевался до странности рассеянно. Пытался вместо носка натянуть на ногу шляпу. Наконец оделся как надо,
и поспешил искать Гермиону. Она вместе с Джинни завтракала в большом зале. От запаха пищи Гарри стало мутить. Он подождал, пока Гермиона проглотит последнюю ложку каши, и позвал ее прогуляться вокруг озера. Во время прогулки он рассказал ей о драконах, о том, что сказал ему Сириус, и закончил повествование, когда они делали второй круг. Ее встревожило предупреждение Сириуса остерегаться Каркарова, но драконы, по ее мнению, были куда опаснее. «Давай сначала подумаем, как тебе остаться в живых до вечера вторника, а тогда вернемся к Каркарову». Они шли уже третий круг, вспоминая, какое такое простое заклятие способно победить драконов. В голову ничего не шло, и они отправились в библиотеку. Гарри притащил целую груду книг о драконах, и друзья принялись искать подходящее заклинание. Заклинание, отсекающее когти. Как превратить чешую в кожу? Нет, это для свихнутых вроде Хагрида, для которых дороже дракончиков никого нет. Драконов победить очень трудно. Их толстую шкуру защищает древнее заклятие, которое могут отменить только очень сильные чары. А, по словам Сириуса, с драконом можно справиться с помощью очень простого заклятия. Давай посмотрим другие книги. Гарри отодвинул в сторону людей, которые любят драконов. Принес еще одну стопку книг и стал просматривать. Гермиона без устали тараторила у него над ухом. «Отключающее заклятие. Зачем отключать дракона? Ведь ты же не хочешь заменить ему клыки на сахарные палочки. Беда в том, говорится в той книге, что их шкура непроницаема. Применить заклятие трансфигурации? Нет, с такими гигантами не пройдет. Даже профессор МакГонагал не справилась бы. Может, тебя самого подвергнуть трансфигурации? Будешь намного сильнее. Но это заклятие очень сложное, мы его не проходили. Я про него знаю, потому что уже пишу курсовую для сов. Гермиона, пожалуйста, помолчи хоть немного. Мне надо сосредоточиться», — взмолился Гарри. Гермиона умолкла, но легче не стало. В голове стояло неотвязное жужжание, мешающее собраться с мыслями. Гарри безнадежно просматривал оглавление «Заклятий против проклятий». Мгновенное скальпирование, но у драконов нет шевелюры. Перечные чары для дыхания. А если у дракона пламя станет сильнее? Как скрутить в рог язык? Прибавится еще оружие? В библиотеке появился Виктор Крам. Мрачно взглянув на Гарри с Гермионой, он втянул голову в плечи, прошел мимо, сел в дальний угол, обложившись горой книг. «Он опять здесь! Что ему у себя на корабле не сидится?» — разозлилась Гермиона. «Пойдем, Гарри, отсюда. Позанимаемся лучше в гостиной. Сейчас сюда сбегутся поклонницы и начнут трещать». И правда, стайка девчонок на цыпочках скользнула в библиотеку. У одной вокруг пояса был повязан болгарский флаг. Ночью Гарри почти не спал. А утром в понедельник всерьез подумал, первый раз за все время, уж не сбежать ли ему из Хогвартса. Спустился в большой зал, огляделся по сторонам, расстаться с замком и понял, что никуда не уйдет. Он нигде не был так счастлив. Может, только с родителями, в родном доме. Но то время Гарри не помнил. Нет, лучше уж встретиться с драконами, чем вернуться на Тисовую улицу к Дадли. И Гарри слегка успокоился. С трудом доживав бекон, кусок в рот не лез, он вышел из-за стола и увидел среди пуффендуйцев Седрика Диггори. Седрик не знает про драконов. Он единственный выйдет на схватку неподготовленным. Маловероятно, что мадам Максим и Каркаров утаили от своих чемпионов задание первого тура. Гермиона тоже поднялась, и они вместе поспешили в холл. «Встретимся в оранжерее, Гермиона», — посмотрел вслед уходящему Седрику Гарри. Ему только что пришла в голову одна мысль. «Иди, я тебя догоню». «Ты опоздаешь, сейчас прозвенит звонок». «Я тебя догоню, ясно?» Гарри подошел к мраморной лестнице. Седрик был уже наверху в окружении шестикурсниц. Эти девушки, завидев его, тотчас начинали цитировать статью Риты Скиттер. Говорить с Седриком при них? Но уж нет. Но Диггори спешит на урок заклинаний. И тут его осенило. Он остановился, вынул палочку и точно прицелился. «Диффиндо!» Сумка Седрика лопнула. Из нее посыпались перья, учебники, пергамент. Две чернильницы разбились вдребезги. Друзья кинулись ему на помощь. «Не беспокойтесь, идите на урок. Скажите Флитвику, что я немного опоздаю». Седрик был явно расстроен. Именно на это Гарри и рассчитывал. Он спрятал палочку в мантию, подождал, пока приятели Седрика скроются в классе, и подошел к нему. «Привет!» Седрик поднял с пола залитый чернилами учебник, продвинутый курс трансфигурации. Сумка порвалась, а ведь совсем новая.
«Седрик, в первом туре будут драконы!» — быстро произнес Гарри.
«Что?» — чуть не подпрыгнул Седрик.
«Драконы!»
— повторил Гарри и прибавил, боясь, что выйдет в Литвик, узнать, что такое стряслось с Седриком.
«Их четыре, по штуке на каждого. Нам надо будет пройти мимо них».
Седрик взглянул на него. В серых глазах читался испуг, какой испытал Гарри субботней ночью.
«Ты уверен?» — прошептал Седрик.
«Абсолютно.
Сам видел».
«Как ты узнал? Это ведь не положено».
«Неважно».
Гарри не мог сказать правду. Не хотел Хагриду неприятностей. «Знаю не только я, но и Флер с Крамом». Седрик выпрямился. В руках чернильницы, перья, книги. Через плечо висит рваная сумка. Он удивленно, чуть не с подозрением, глядел на Гарри.
«Почему ты рассказал мне?»
Гарри недоуменно уставился на него. Такой вопрос никогда бы не пришел Седрику в голову, если бы он своими глазами увидел драконов. Внезапной встречи с такими чудищами Гарри не пожелал бы и заклятому врагу. Хотя, конечно, Малфою или Снегу.
«Но это же справедливо. Теперь мы все в равных условиях».
Седрик все еще смотрел с легким подозрением. За спиной послышался знакомый стук деревяшки. Из соседнего класса вышел грозный глаз.
«Идем со мной, Поттер», — прохрипел он. «А ты, Дигори, поспеши на урок».
Гарри смотрел на Грюма с опаской. Неужели он все слышал?
«Простите, профессор, я иду на травологию».
«Ничего страшного. Следуй за мной».
Гарри повиновался. Что-то сейчас будет. Вдруг Грюм спросит, откуда ему известно про драконов. Скажет ли он Дамблдору про Хагрида? Или сразу же превратит его в суслика? А что? Суслику легче проскользнуть мимо дракона, тупо подумал Гарри. Он маленький, с высоты 30 метров не разглядишь. Вошли в класс. Грюм закрыл дверь и пристально посмотрел на него и волшебным, и обычным глазом.
«Благородный поступок, Гарри», — сказал он спокойно.
Гарри не знал, что сказать, он ждал совсем других слов.
«Садись», — пригласил Грюм.
Гарри сел и осмотрелся. Он бывал здесь при двух прежних учителях. Во времена профессора Локонса на стенах висели его портреты, сияя улыбкой и подмигивая. Когда тут обитал Люпин, вы бы непременно увидели какую-то новую занятную нечисть, припасенную для урока. А сейчас комната полна самых странных предметов. Все это, наверное, инструменты мракоборцев. На столе стоял треснутый стеклянный волчок. «Вредноскоп», — сразу узнал Гарри. «У него такой же, только гораздо меньше». В углу на небольшом столике золотой предмет. Что-то вроде скрюченной телевизионной антенны, которая, не переставая, тихо гудела. На стене зеркало, не зеркало, комната в нем не отражалась, по его поверхности двигались расплывчатые фигуры.
«Нравятся мои распознаватели черной магии?» — спросил Грюм.
«А это что?» — показал Гарри на скрюченную золотую антенну.
«Детектор лжи. Начинает вибрировать, когда засечет ложь, тайный умысел. Здесь он не работает, слишком много помех. Ученики то и дело говорят неправду, почему не сделали домашних уроков. С того дня, как я здесь, не умолкая гудит. А вредноскоп вообще пришлось отключить, свистит и свистит. Повышенная чувствительность ловит опасность на расстоянии мили. И, конечно, распознает не только детские шалости».
«А зеркало для чего?»
«Это проявитель врагов. В нем сейчас затаились мои враги. Но пока вижу белки их глаз, беда не грозит. А как начнет грозить, тут-то я и открываю мой сундук».
Издав короткий хриплый смешок, он указал на вместительный сундук под окном. На нем 7 отверстий для ключа. «Интересно, что в сундуке?»
«Так значит, про драконов тебе известно»,
— профессор вернул Гарри на землю. Именно этого вопроса Гарри боялся.
Он ничего не сказал Седрику, и Грюму не собирается выдавать Хагрида.
— Не волнуйся, Гарри. Грюм сел, вытянул деревянную ногу с хриплым стоном. — Обман был всегда неотъемлемой частью турнира трех волшебников.
— Я никого не обманывал, — ощетинился Гарри. — Так получилось случайно. Грюм усмехнулся.
— Я не обвиняю тебя, малыш. Я с самого начала говорил Дамблдору. Он-то сам человек благородный. Мадам Максим и Каркарову палец в рот не клади. Они расскажут своим чемпионам все, что узнают. Они жаждут победы. Хотят Дамблдора обставить, посмеяться над его наивностью.
Грюм опять усмехнулся с хрипотцой. Магический глаз завращался так быстро, что у Гарри даже голова закружилась.
Так. Так ты уже знаешь, как справишься со своим драконом?
Пока нет.
Я не намерен тебе помогать, — жестко произнес Грюм. Любимчиков у меня нет. Просто могу дать несколько полезных советов. Первый. Используй свои сильные стороны.
У меня нет никаких сильных сторон, — вырвалось у Гарри.
Извини, — прохрипел Грюм. Они у тебя есть. Раз говорю «есть», значит «есть». Ну-ка подумай, что тебе лучше всего дается?
Гарри задумался. Лучше всего? Ну, конечно, квиддич, — выпалил он. Чтоб только была хорошая поддержка.
Верно. Грюм буравил его волшебным глазом, который почти остановился. Ты, я слыхал, потрясающе летаешь.
Да, но... Гарри смотрел на Грюма, вытаращив глаза. «Метлу-то нельзя захватить, только волшебную палочку».
«Второй, самый общий совет», — перебил Грюм. «Используй доброе простое заклинание, и получишь то, что необходимо».
Гарри недоуменно глядел на Грюма. «Что необходимо?»
«Думай, мальчик», — прошептал Грюм. «Сложи два совета вместе. Не так уж это и трудно».
И Гарри осенило. Он прекрасно летает. Для этого необходима метла. А чтобы заполучить метлу, нужно... Спустя 10 минут Гарри вбежал в оранжерею номер 3. В торопях извинился перед профессором Стебль и подошел к Гермионе. «Гермиона, мне нужна твоя помощь». Гермиона обрезала верхушку дрожащей трясучки. «А чем я все время занимаюсь, интересно?» прошептала она с беспокойством, глядя на Гарри. «Гермиона, мне необходимо завтра к вечеру овладеть манящими чарами». И они приступили к тренировкам. Обедать не стали. Нашли пустой класс, где Гарри изо всех сил старался заставить лететь к нему через комнату различные предметы. Книги с перьями не подчинялись и на полпути падали на каменный пол. «Сосредоточься, Гарри, сосредоточься!» «Только это и пытаюсь», — сердился Гарри. «Ну почему-то у меня из головы не лезет чертов дракон в 50 футов!» «Ладно, давай еще раз». Он хотел сбежать с прорицания, но Гермиона ни в какую не согласилась пропускать нумерологию, и тренировки не получилось. Пришлось целый час терпеть профессора Трелони, которая полурока твердила о расположении Марса по отношению к Сатурну. Это означало, что людей, рожденных в июле, ждет ужасная внезапная смерть. «Смерть, ну и пусть!» — не сдержался Гарри. «Только быстро, я не хочу мучиться!» Рон, казалось, вот-вот прыснет от смеха. Впервые за последнее время он посмотрел прямо в глаза Гарри, но тот был так зол, что не глянул в ответ. Остаток урока Гарри пробовал палочкой притягивать под столом предметы. Опыт удался только с мухой. А может, она просто глупая, и его заслуги тут нет? После обеда Гарри с Гермионой вернулись в пустой класс и, чтобы не столкнуться с учителями, надели мантию-невидимку. Тренировались до полуночи. Позанимались бы и подольше, но появился Пивз. Подумал, что Гарри нравится, когда в него бросают вещи, и начал швыряться стульями. Пока шум не привлек Филча, друзья покинули класс и пошли в гриффиндорскую гостиную. Сейчас там никого не было. В 2 часа ночи... Гарри стоял окруженный горой предметов, книгами, перьями, перевернутыми креслами, набором плюй камней и жабой Невилла Тревором. Только в последний час он освоил манящий чар.
«Гораздо лучше, Гарри»,
«Молодец!» — похвалила усталая, но довольная Гермиона. «Теперь ясно, что делать, когда я не могу овладеть каким-то заклинанием». С этими словами Гарри кинул Гермионе словарь «Рун», чтобы повторить упражнение. «Напугать меня драконом!» «Ну?» — он поднял палочку еще раз. «Акцио, словарь!» Тяжелая книга выпорхнула из руки Гермионы, пролетела через комнату, и Гарри схватил ее. «Гарри, ты и вправду научился!» Гермиона была в восторге. «Лишь бы завтра сработало», — сказал Гарри. «Молния полетит с более дальнего расстояния, чем эти штуки. Она в замке, а я буду на улице». «Неважно», — твердо произнесла Гермиона. «Просто как следует сосредоточься, и все у тебя получится». «Нам уже спать пора. Завтра рано вставать». Гарри так старательно тренировал чары, что к вечеру страх немного отступил. Зато утром вернулся сполна. Вся школа гудела и волновалась. Уроки закончились в полдень, чтобы, не торопясь, дойти до загона. Что они там увидят, они, конечно, еще не знали. Гарри чувствовал странную отстраненность. Ни на доброе слово, ни на насмешки.
«Поттер, захвати с собой пачку бумажных платков!»
Внимания не обращал. Не до того. Нервное напряжение было так сильно, что он даже подумывал, не махнуть ли рукой и малодушно послать всех подальше, когда придет время идти к драконам. Время как с ума сошло. Мчалось семимильными шагами. Только что сидел на первом уроке истории магии, а уже обед. Утро! Куда делось утро? До встречи с драконом остался всего час. Профессор МакГонагал быстрым шагом подошла к нему. Все, кто был в большом зале, смотрели на них. — Поттер, чемпионы уже ушли. Пора готовиться к первому туру. — Иду. Гарри поднялся. Вилка со звоном упала на тарелку. — Удачи тебе, Гарри! — шепнула Гермиона. — Угу, — буркнул он, не узнав собственный голос. Вместе с профессором МакГонагал покинули зал. Ей тоже было не по себе. Лицо встревоженное, как у Гермионы. Сошли по каменным ступеням, вышли в холодный ноябрьский полдень. МакГонагал опустила руку ему на плечо. — Не бойся, — сказала она. — Держись молодцом. На случай осложнений дежурят волшебники. Главное, сделай все, что можешь. Плохого тебе не подумают. Ты как, в порядке? — Да, конечно. Пошли к драконам опушкой леса. У купы деревьев, за которыми находился загон, поставили палатку, загородившую монстров. Остановились у входа. — Войдешь сюда. — К другим чемпионам, — явно дрожащим голосом сказала профессор МакГонагал. — Будешь ждать своей очереди. Там мистер Бэгман. Он объяснит вам, что делать. Счастливо тебе. — Спасибо, — безучастно произнес Гарри. Профессор удалилась, и Гарри вошел внутрь. В углу на низком деревянном стуле сидела Флер де Лакур. Бледная, на лбу капельки пота, куда делся обычный самоуверенный вид. Виктор Крам еще сильнее хмурится, похоже, нервничает. Седрик ходит из угла в угол. Увидев Гарри, слегка улыбнулся. Гарри ответил тем же, с трудом двигая мышцами лица, которые точно деревенели.
— Привет, Гарри! — радостно воскликнул Бэгман. — Входи, входи, чувствуй себя как дома.
Бэгман был одет в старую мантию с черно-желтыми, как у осы, полосками. Толстый, веселый, он выглядел карикатурой в окружении бледных, напряженных чемпионов.
«Итак, все в сборе, и я сейчас сообщу вам, что делать»,
— бодро заявил Бэгман.
«Когда зрители соберутся, я открою вот эту сумку».
Он поднял небольшой мешочек из красного шелка и потряс им.
«В ней копии тех, с кем вам предстоит сразиться. Все они разные. Каждый по очереди опустит руку и достанет, кого ему послала судьба. Ваша задача — завладеть золотым яйцом».
Гарри огляделся. Седрик кивнул, дав понять, что понял, о чем речь, и вновь принялся ходить по палатке. Флер и Крам не шевельнулись. Может, в обморок боятся упасть. Гарри был близок к этому. Но, в отличие от него, они-то здесь по собственной воле. Очень скоро послышался топот множества ног. Зрители шли, шутя, смеясь, возбужденно переговариваясь. Они казались Гарри гостями с другой планеты. Тем временем Бэгмен развязывал шелковый мешочек.
«Леди, прошу вас!» —
объявил он, предлагая мешочек Флер. Она опустила внутрь руку и вынула крошечную, точную модель валлийского зеленого с биркой номер 2 на шее. Флер не выказала ни малейшего удивления. Скорее, осознанную обреченность. Да, Гарри прав. Мадам Максим ей все про драконов рассказала. Вторым выбирал Крам. Ему выпал китайский огненный шар с номером 3. Крам не моргнул и глазом, просто смотрел под ноги. Седрик вытащил сине-серого шведского тупорылого под номером 1. И Гарри понял, что его ожидает. Он сунул руку в мешочек. Венгерская хвосторога номер 4. Гарри взглянул на дракониху. Та растопырила крылья и оскалила крошечные клыки.
— Ну вот, — сказал Бэгман, — с этими драконами вам предстоит встретиться. На шее у дракона номер очереди, все ясно? Тогда вынужден вас оставить, я сегодня еще и комментатор. Мистер Диггори, по свистку первые войдете в загон, ясно? Гарри, можно тебя на два слова?
Протянул Гарри и вышел из палатки вслед за Бэгманом. Тот отошел за деревья и обратился к нему с отеческой заботой в голосе.
— Как ты, Гарри? Могу я чем-то тебе помочь?
— Что? — не сразу понял Гарри. — Нет, ничем.
— У тебя есть план действий?
Бэгман заговорщически понизил голос.
— Я хотел бы подкинуть тебе пару советов.
Бэгман понизил голос почти до шепота.
— Ты младше всех, Гарри. Я бы помог тебе, если, конечно. — Ни в коем случае!
— перебил Гарри и, чтобы смягчить свою грубость, добавил. — Благодарю. Я уже знаю, что делать.
— Никто не узнает, Гарри! — подмигнул Бэгман.
— Нет, я чувствую себя прекрасно, — ответил Гарри, а про себя подумал. — Ничего себе прекрасно, хуже не бывает. У меня есть план действий.
Прозвучал свисток.
— Боже! Мне пора бежать! — спохватился Бэгман и поспешил прочь.
Гарри вернулся в палатку. Ему навстречу вышел еще сильнее побледневший Седрик. Гарри хотел пожелать ему удачи, но лишь прохрипел что-то невразумительное. Гарри, Флер и Крам услышали, как снаружи взревели зрители. Значит, Седрик уже в загоне лицом к лицу с живой копией своего дракончика. Это еще хуже, чем Гарри представлял. Сиди вот так и слушай. Каждую попытку Седрика подойти к шведскому тупорылому зрители встречали воем, криками и улюлюканьем. Крам по-прежнему сидел, глядя в пол. Флер, как ранее Седрик, расхаживала по палатке. А от комментариев Бэгмана недолго и с ума сойти.
— Ну, еще чуть-чуть мимо. Он идет на риск. Давай же! Эх, умный ход! Жаль, не сработал.
Спустя 15 минут оглушительный рев возвестил, что Седрик перехитрил дракона и схватил золотое яйцо.
— Превосходно! — кричал Бэгман. — Молодец! А сейчас оценки судей!
Но результат не назвал. Наверное, судьи показали оценки только трибунам. Вновь раздался свисток.
— Осталось трое! — провозгласил Бэгман. — Мисс Делакур, прошу!
Флер дрожала с головы до ног. У Гарри даже шевельнулось внутри сострадание. Она покинула палатку с высоко поднятой головой, сжимая в руке палочку. Гарри и Крам остались вдвоем. Сидели в разных углах, избегая взгляда друг друга. Все началось сначала.
— Не уверен, что это мудрая тактика, — доносился веселый комментарий Бэгмана. — Близко, совсем близко. Ну как так можно? Внимательнее надо. Черт! Думал, сейчас схватит.
3 минуты, и опять взрыв аплодисментов. Значит, Флер тоже справилась. Показывают оценки, тишина, очередная овация и третий свисток.
— Мистер Крам, ваш выход!
— объявил Бэгман. Крам, ссутулясь, вышел, и Гарри остался один. Никогда он не был в таком напряжении. Сердце колотится, пальцы дрожат от страха, и как будто никакой палатки нет, видит и зрителей, и единоборство с драконом.
— Вот это дерзость! Здорово! — кричал Бэгман.
Крик его заглушил жуткий рык китайского огненного шара. Трибуны стихли.
«Ну и нервы! Не человек, а машина! Да! Он схватил яйцо!»
Аплодисменты сотрясали морозный воздух, как будто разбилось огромное зеркало. Крам завершил раунд. Настала очередь Гарри. Гарри поднялся на ватных ногах, смутно осознавая происходящее. Он ждал.
Вот и свисток. Гарри вышел из палатки, чувствуя, как страх накалился в нем до бела. Он брел мимо деревьев, брел, и, наконец, загон. Все предстало перед ним, как в цветном сне. В последние дни с помощью волшебства воздвигли трибуны. С них на Гарри смотрели сотни лиц. В другом конце загона, как огромная курица на яйцах, восседала хвосторога. Крылья полураскрыты, свирепые желтые глазки уставились на злоумышленника. Громадный чешуйчатый хвост, как у ящера, и весь в пиках, бьет по промерзлой земле, оставляя глубокие метровые длины следы. Зрители шумят невообразимо. Болеют они за него или нет? Какая разница? Пришла пора действовать. Предельно сосредоточился. Это единственное спасение. Он поднял палочку и крикнул: «Акцо молния!» И стал ждать. Всеми фибрами души надеясь, боясь, вдруг чары не сработают, вдруг она не явится. Казалось, Гарри смотрит на все сквозь мерцающее летнее марево. И загон, и люди вокруг колыхались, странно плыли. Сработало. Он слышит, как мчит к нему его молния, со свистом рассекая воздух. Летит вдоль опушки, уже в загоне, зависла позади него, ожидая наездника. Зрители зашумели сильней. Бэгман что-то крикнул, но Гарри уже ничего не слышит. И зачем? Перекинул ногу через метлу, взлетел. И тут произошло чудо. Гарри взмыл высоко вверх, волосы развивались на ветру, лица зрителей стали как булавочные головки. Хвосторога не больше собаки. И Гарри понял. Внизу осталась не только земля, но и страх. Он снова в своей стихии. Просто еще один матч по квиддичу. Матч с очередным соперником Хвосторогой. Да, противник ужасен, но он ему по зубам. Гарри глянул на кладку яиц. Вон оно, золотое, блестит на фоне серых. Сохранности ради, все лежат между передних лап драконихи. «Отлично!» — скомандовал себе Гарри. «Тактика отвлечения! Вперед!» Спикировал. Голова хвостороги за ним. Гарри это предвидел и вовремя вышел из пике. Там, где он был секунду назад, хлестнула огненная струя. Не привыкать. От бладжера уворачиваться не легче. Зрители взревели.
«Вот это да! Ну и полет!» — комментировал Бэгман.
Но Гарри его не слышал.
«Видели, мистер Крам?»
Гарри взлетел выше. Описал круг. Хвосторога следила за ним, вращая головой на длинной шее. Сейчас довертишься, голова закружится. Но нельзя уповать на удачу, как бы опять огнем не стрельнуло. Хвосторога разинула пасть, а Гарри нырнул вниз. На сей раз повезло меньше. Избежал пламени, но дракониха махнула хвостом. Гарри ушел влево. Длинный шип задел плечо и порвал мантию. Плечо как ужалили. Трибуны зашлись в беззвучном крике. Ничего, царапина неглубокая. Гарри развернулся, подлетел к хвостороге и стал кружить у нее над спиной. Кажется, то, что надо. Хвосторога не взлетает, стережет яйца. Извивается, расправляет, сжимает крылья. Держит Гарри под прицелом желтых, устрашающих глаз. Но отойти от яиц боится. А Гарри именно это нужно. Иначе про яйцо можно забыть. Штука в том, чтобы осторожно, постепенно вынудить ее к этому. Он летал то в одну сторону, то в другую, соблюдая расстояние. Под драконий огонь попадать нельзя. Но надо и угрожать, пусть беспокоится. Голова драконихи крутилась за ним. Вертикальные зрачки наблюдали, клыки скалились. Он взмыл выше. Шея у хвостороги удлинилась. Голова поднялась, как у змеи, по велению заклинателя. Гарри взлетел еще метра на два. Дракониха издала вопль отчаяния. Он — муха, которую она жаждет прихлопнуть. Хвост ударил еще раз, но Гарри вне досягаемости. Стрельнула огнем, он и вернулся. Дракониха широко раскрыла пасть. «Давай, давай!» — дразнил Гарри, то приближаясь, то отлетая. «Я здесь, схвати меня, лови, вот так!» И дракониха не выдержала. Расправила черные крылья размером с небольшой самолет. Гарри среагировал мгновенно. Не успела дракониха понять, в чем дело, куда делся враг. А он уж стремглав мчался вниз к гнезду яиц, незащищенному когтистыми лапами. оторвав руку от молнии, схватил яйцо и на огромной скорости взмыл вверх. Он пролетал над трибунами, держа в здоровой руке тяжелое яйцо. Казалось, кто-то включил звук. Впервые Гарри услышал шум зрителей. Они неистовствовали, как ирландские болельщики на чемпионате мира.
«Нет, вы только посмотрите!» — кричал Бэгман. «Самый юный чемпион быстрее всех завладел яйцом! У него есть все шансы на победу!»
Гарри увидел, как стражи драконов кинулись укрощать хвосторогу, а у входа в загон уже спешили к нему профессор МакГонагал, профессор Грюм и Хагрид. Они махали, подзывая его к себе, даже издалека видны их улыбки. Пролетая над трибунами, Гарри едва не оглох, ну и шум, и плавно приземлился. Впервые за последние недели на сердце было легко. Он выдержал первый тур, выжил. Гарри соскочил с молнии.
«Прекрасно, Поттер!»
— воскликнула профессор МакГонагал. От нее это небывалая похвала. Дрожащей рукой она махнула на раненое плечо.
«Пока судьи совещаются, идите к мадам Помфри. Вон туда, она уже помогла Дигори».
«Ты сладил, Гарри!» — басил Хагрид. «Сладил! Да с кем? С самой хвосторогой! А ты слыхал слова Чарли, что она самый...»
«Спасибо, Хагрид!»
— громко крикнул Гарри. Не дай бог лесничий проговорится, что показал драконов. Профессор Грюм был тоже очень доволен. Его волшебный глаз, как волчок, вращался в глазнице.
— Просто и красиво, Поттер! — прохрипел он.
— Поттер, идите в палатку первой помощи! — повторила профессор МакГонагал.
Так и не отдышавшись, Гарри вышел из загона. У входа в соседнюю палатку стояла разгневанная мадам Помфри.
— Драконы!
— возмущалась она, таща Гарри внутрь. Палатку разделили на два отсека. Сквозь занавески проглядывала тень Седрика. Он уже сидел. Слава богу, значит, ранение не опасно. Мадам Помфри осмотрела у Гарри плечо, все время причитая.
— В прошлом году дементоры, в этом драконы. А на будущий год кого еще приведут? — Тебе очень повезло, рана неглубокая. Сейчас я ее обработаю и буду лечить.
Она промыла царапину ваткой, смоченной в красной жидкости. Тампон дымил и обжигал, но мадам Помфри направила палочку на плечо и боль как рукой сняла.
— Ну вот, минуту посиди спокойно, и можешь пойти узнать результат.
Она вышла, и ее голос донесся из-за перегородки.
— Дигори, как ты себя чувствуешь?
Гарри надоело сидеть. В крови все еще кипел адреналин. Хотелось посмотреть, что происходит снаружи. Но не успел. В палатку ворвалась Гермиона. За ней по пятам Рон.
— Гарри, ты был великолепен!
— зазвенел голос Гермионы. Видно, она очень нервничала. На щеках следы от ногтей.
— Потрясающе, Гарри, честное слово!
Но Гарри смотрел на Рона, который был очень бледен и таращился на Гарри, как на призрак. — Гарри, — на редкость серьезно сказал он, — кто бы не положил твое имя в кубок, я понял. Он хочет тебя убить. Словно и не было этих последних недель. Как будто Гарри встретил Рона впервые после того, как его объявили чемпионом.
— Додумался, — холодно ответил он. — Долго ж до тебя доходило.
Гермиона нервно переминалась, поглядывая то на одного, то на другого. Рон открыл рот, подыскивая слова. Гарри знал, что тот готов повиниться, но разве это так важно?
— Все в порядке, Рон, — опередил он друга. — Забудем и все.
— Нет, ну как я мог? — Забудем, — повторил Гарри. Рон нервно улыбнулся. И Гарри улыбнулся в ответ. Гермиона расплакалась.
— Чего ты плачешь? — удивился Гарри. — Какие же вы идиоты! — топнула она ногой, и слезы хлынули у нее из глаз.
Обняла их, оттолкнула и убежала, давясь рыданиями. — Вот дает! — покачал головой Рон.
— Пошли, Гарри, сейчас результат объявят.
Еще час назад о таком счастье Гарри и мечтать не смел. Взяв золотое яйцо и молнию, он вышел из палатки. Рядом шагал Рон и быстро говорил.
— Ты был самый лучший. Седрик применил заклятие трансфигурации и превратил камень в собаку. Хотел отвлечь на нее внимание дракона. Хорошая идея, и почти сработала. Яйцо-то он схватил, Но дракон в последний момент предпочел собаке человека и обжег его. К счастью, Дигори успел увернуться. Эта флер применила какие-то чары, сумела погрузить дракона в транс. Он оцепенел, но вдруг всхрапнул, и из пасти вырвалось пламя. Юбка флер вспыхнула, но она залила огонь водой из волшебной палочки. Крам, не поверишь, ему даже в голову не пришло взлететь. Но, наверное, он второе место займет. Он каким-то заклятием засветил дракону прямо в глаз. Все было хорошо, только чудище заметалось от боли и передавило половину настоящих яиц. Краму из-за этого и снизили баллы. Они подошли к краю загона. Ирон перевел дыхание. Хвосторогу увели, и Гарри увидел пятерых судей. Они восседали в дальнем конце, на вышке, задрапированной золотой тканью. «Судьи оценивают чемпионов по десятибалльной шкале», — пояснил Рон. Гарри скосил глаза и увидел, как первый судья, мадам Максим, подняла в воздух палочку. Из нее выскочила длинная серебристая лента и нарисовала большую цифру 8. Зрители зааплодировали. — Неплохо, — сказал Рон. — Думаю, она сняла 2 очка из-за царапины. Следующим был мистер Крауч. Он дал Гарри 9 баллов. — Здорово! — воскликнул Рон, похлопав Гарри по спине. Дамблдор тоже очертил в воздухе 9. Зрители ликовали еще пуще. Людо Бэгман поставил все 10.
— 10? — не поверил Гарри. — Я же получил травму. К чему это он?
— Не жалуйся, Гарри! — восторженно крикнул Рон. Каркаров был последним. Помедлив, он взмахнул палочкой, и серебристая лента приняла очертания цифры 4.
— 4! — заорал Рон. — Гнусный судьишка! Краму все 10 выставил!
Но Гарри только махнул рукой. Да пусть Каркаров хоть 0 ставит. Возмущение Рона стоит 100 очков. Конечно, он ему этого не сказал, но покидал Гарри загон в отличном настроении. Не только Рон, все гриффиндорцы приветствовали его. Да что говорить. Почти вся школа рукоплескала Гарри не меньше, чем Седрику. А на слизеринцев плевать, что бы они теперь ни придумали, он выдержит. По дороге в школу их догнал Чарли Уизли.
— Вы с Крамом заняли первое место, Гарри, — сказал он. — Я побежал. Надо послать маме сову. Я поклялся ей подробно все описать. Это было что-то невероятное. Да, меня просили тебе передать, чтобы ты вернулся на несколько минут. Бэгман хочет поговорить с чемпионами.
Рон обещал подождать, и Гарри вернулся в палатку. Теперь в ней витал дух гостеприимства. Гарри сравнил единоборство с хвосторогой и долгое мучительное ожидание перед этим. Ничего общего. Последнее в 1000 раз хуже. Флер, Седрик и Крам вошли все вместе. У Седрика одна сторона лица была густо намазана оранжевой противоожоговой мазью. — Молодец, Гарри! — улыбнулся он. — И ты молодец! — улыбнулся Гарри в ответ.
— Вы все молодцы! — ворвался в палатку Людо Бэгман
на 7-м небе от счастья, как будто лично отнял у драконихи яйцо.
— Я хочу вкратце изложить дальнейшие планы. До второго тура почти 3 месяца. Он состоится 24 февраля в 9:30 утра. Но за это время вам будет о чем подумать. Взгляните на золотые яйца, которые у вас в руках. Видите? Они открываются. Вот петельки. Внутри яйца ключ ко второму заданию. Он поможет вам подготовиться. Все ясно? Уверены? Тогда отдыхайте.
Гарри вышел из палатки. Рон его ждал, и друзья, беседуя, зашагали к замку. Гарри хотелось подробнее узнать, как перехитрили драконов другие чемпионы. Купа деревьев, за которой Гарри впервые услышал драконий рык, осталась позади. И откуда ни возьмись, выскочила ведьма в ядовито-зеленой мантии. Это была Ритта Скиттер. На друзей нацелилось прытко пишущее перо.
— Поздравляю, Гарри! — сияя, сказала она. — Гарри, всего одно слово. Что ты чувствовал, оказавшись лицом к лицу с драконом? А результат ты считаешь справедливым?
— Отвечу одним словом, — жестко произнес Гарри. — До свидания! И он вместе с Роном зашагал в замок.